Кампас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радио-шоу «Компас» и его ведущий Татьяна Голованова,
Олег Обухов
и Мария Меркулова. И по традиции призываем вас не только нас слушать, но еще и смотреть. Можно это делать в Перископе на нашем канале радио «Спутник» и на YouTube-канале, так что подключайтесь.
Подключайтесь, будет интересно. Хочешь быть президентом? Будь им. Так
да.
Решил Хуан Гуаидо и по счастливой случайности через 5 минут стал признанным лидером Венесуэлы. Правда, в твиттере Дональда Трампа.
А дальше все как по нотам. Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Германия и на грани признания Испания.
До этого эпического карьерного взлета Хуан Гуаидо был спикером парламента страны, который сам парламент как орган давно и глубоко ушел в оппозицию к избранному президенту Николасу Мадуро и его правительству.
Ну, против Гуаидо целых 5 стран в двух Америках, ну, а также Россия, Китай и Турция. Индия пока решила, ну, тактично так воздержаться. Между тем, до конца непонятно, к чему приведут протесты, но, конечно, ясно одно, до этих самых протестов венесуэльских граждан довела как раз политика Мадуро.
Многомиллионная инфляция, тотальная бедность, борьба с любым инакомыслием и отсутствие перспектив. О том ли мечтал Уго Чавес? Своим противником Мадуро подготовила благодатную почву, а остальное делали США.
Что ждет Каракас? Что ждет всю Латинскую Америку? Да и вообще, что дальше-то? Об этом мы будем сегодня рассуждать вместе с нашим гостем в студии радиошоу «Компас», декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать.
Александр Васильевич, ну у нас есть традиционная рубрика.
Как вы уже знаете.
Допрос в лоб. И сегодня мы хотим спросить все-таки, кто президент Венесуэлы, потому что мы так и не понимаем.
Возможно, венесуэльцы тоже, кстати.
В этом смысле Венесуэле в два раза лучше, чем в любой стране. У них два. У нее их два.
А лучше
ли? А вот да, спорный тезис.
Ну, тогда получается две власти.
Ну да. Два президента, два парламента. Есть Национальная ассамблея, которая является как бы официальным. И есть, хорошо сейчас скажу, учредительное собрание, конституционное собрание, которое является государственной структурой. Ну, то есть, есть два парламента. Какой из них признаете законным, какой незаконным, это как раз и сейчас и есть водораздел. Но все остальные структуры, Конституционный суд, Верховный суд, Центральная избирательная комиссия и такой институт, как армия, на стороне одного президента Николаса Мадуро.
Вот вопрос, который, мне кажется, волнует очень многих, кто смотрит новости, почему Россия поддержала Мадуро. Вот даже вчера ради интереса заглянула в Инстаграм, да, и посмотрела, что пишут люди из Венесуэлы, из Каракаса, то есть по геотегам, и я не нашла ни одной оценки, которая говорила бы, что мы выходим за Мадуро. Вот не было таких людей. То ли Инстаграм у них заблокировали, то ли как бы люди действительно пишут о том, что мы против бедности, мы хотим свободу, мы хотим более справедливые выборы, да, потому что наши голоса не услышаны. Вот почему в этой ситуации Россия все-таки поддерживает действующую власть, действующую, которая была до 23 января, я имею в виду. Вот с чем это связано? Вот просто для тех, кто не копается глубоко вот в политике Латинской Америки, вообще в образе жизни, им непонятно.
Ну, это общность идеологии. Понятно, что Венесуэла защищает свои интересы, скажем, наша страна тоже свои интересы, и все интересы обеих стран не очень совпадают с американскими. И отношение американцев к нашим обеим странам одинаковое, да, то есть одинаково санкции в отношении одной страны, и в другой хотя бы...
Ну, одинаково негативно, да, чтобы говорить по несчастью, то есть
да.
Только США объединяют Россию и Венесуэлу.
Плюс, собственно, экономические интересы, не только политические, в каком смысле близость идеологии, но мы отошли от такой сугубо социалистической как бы ориентации, от той идеи Боливарианской республики, которую Чавес предлагал. Ну, не удалось второй раз объединить страны Латинской Америки. Ну, не получилось. Ну, попробовали, но надорвались, потому что Чавес еще все это делал, и, ну, и как вот сказал Олег, все было до поры до времени хорошо, потом цены со 120 упали до 40, сейчас они поднялись до 60, но И все. И главный спонсор затух. Как бы экономика самой Венесуэлы, которая поддерживала все страны соседние и помогала им, то как бы вот этот мотор сломался. И идеология пропала. И упала экономика. Экономика упала, в первую очередь. Потом и идея пропала. Вот. И так что, собственно, они пытаются ее как-то эксплуатировать, но не получается. Это не наш принцип. И ровно как не наш экономический принцип сидеть на игле, так как на нее нашпиговалась Венесуэла. Вот. Слава богу, мы другие. Но ну, интересы у нас
принцип...
там есть.
Да, и российский принцип — это никаких изменений с помощью революции или каких-то ну, да. переворотов.
Но мы тут должны защищать какие-то свои экономические интересы. Мы да. там так хорошо вложились, что было бы глупо оставить все это на произвол судьбы и пускай как бы хоть травой порасти.
А перспективно ли сейчас? То есть насколько... Вот о судьбе тех самых, Александр Васильевич, российских инвестиций, вложений и интересов. Насколько они сейчас в подвешенном состоянии? То есть будут ли они обеспечены, если все-таки сменится власть в Венесуэле тем или иным способом? То есть это уже невозвратные вложения?
Но они рисковые.
Или шанс есть?
Изначально были рисковыми. Ну что, как бы надо все-таки пытаться. Конечно, с таким неустойчивым режимом все оказывается в зоне риска, но если бы если все будет хорошо, то у нас там очень лакомые куски. Ну, понятно, что в Венесуэле запасов нефти в 3 раза больше, чем в России. Это первая страна по запасам нефти. И, кстати, золото и алмазов тоже. Вот сейчас, когда приезжал месяц назад примерно Мадуро в Россию, то он получил около 6 миллиардов долларов в качестве инвестиций, и это инвестиции в очень хорошие нефтяные месторождения в районе реки Ориноко. Наверное, самые такие замечательные места. Ну и плюс еще прииски золотые. Вот. И что-то говорится об алмазах. Вот. Так что это все не просто так. Это довольно выгодные для России контракты, которые, в общем...
Конечно,
и возможно, и возможно, что это не дает покоя Соединенным Штатам.
Ну, например, такая вещь, или как то, что, скажем, я не знаю, насколько это так, но пишут о том, что вот эти 5 миллиардов, скажем, из 6, которые получила Венесуэла для своей компании «Основа Петроля» из Венесуэланос, получили за счет этого, мы получили 49,9% компании «Ситго». Компания «Ситго» — это как бы гарантия возврата долгов этой компании нам. И мы получили акции. Вот, эта компания одна из лучших и 10 самых эффективных компаний, которые работают на территории США. Это как бы американская компания с полностью венесуэльским капиталом. Mm-hmm. И мы получили половину компании, которая работает в США.
Как ага. интересно все закручено.
Да, очень прям хитросплетения такие. Ну, допустим, вот сейчас мы встанем на нашу позицию, да, Россия верит в том, что будущее Венесуэлы за законной властью, да, вот Мадуро остается у власти. Сценарий получается, митинги погасят, да, там могут быть жертвы и так далее. А будут санкции, в любом случае, от тех стран, которые уже признали новую власть, да, скажем так, от них будут санкции 100%.
А то и бомбежки.
В этой ситуации, учитывая вообще экономическую составляющую Венесуэли, вот тот кризис, который сейчас творится, выживет ли страна?
Или
вот,
она вроде Владимир Путин не говорил.
Ну, да, Владимир Путин не говорил с Мадуро о помощи в новом телефонном разговоре, да, вот Песков опроверг это накануне. Но тем не менее, кто будет ее спасать?
Ну, ее, конечно, прижимают сейчас, вот то, как называется, прижимают канатом, конечно, да. Это очевидно. Спасать, думаю, что экономически спасать особо некому. Вот в этом вот проблема, потому что, как вы и сказали, Россия не говорит об экономической помощи. Эрдоган позвонил и сказал: брат Николай, держись, на том спасибо. Так ведь это было. Он просто сказал, да. что держись, Мадуро, мы с тобой. Вот. Индия вообще не торопится. Китай тоже солидаризируется, как бы на том тоже и хватит. Вот. В итоге никто не помогает, да и логистика дорогая помогает. Далеко Венесуэла находится. И, в общем, похоже, что только может быть за счет дальнейшего затягивания поясов, но там уже некуда особенно затягивать.
А возможно ли свободные выборы, перевыборы, допустим, там парламентские, президентские, вот в ближайшее время, чтобы успокоить общественность мировую? Или это бесполезно?
Наверное, вот об этом сейчас и идет речь. Сейчас вот США как раз требует созыва Совбеза ООН с тем, чтобы обсудить этот вопрос. Евросоюз тоже склонен к этому.
Они сразу заявили о том, что предлагают выборы новые провести.
Они сейчас определяются с единой политикой, но потихонечку они поддавливают в ту сторону, чтобы как бы поддержать Гуайдо, и тоже как бы речь идет о выборах в краткосрочном периоде. Вот. Но это все понятно, но точно на это никогда не пойдет Мадуро. Никогда не пойдет. Но речь будет идти об этом. Или о том, чтобы он себе подыскал замену.
Угу. Хорошо, ну а Россия готова стать посредником в налаживании отношений между там, оппозицией,
Россия
между властью?
Россия заявляет, что готова, но в какой-то форме может вообще выражаться. В
пока непонятно, да,
быть.
В какой форме.
И надо ли это вообще делать с точки зрения именно интересов России?
Ну, вообще-то, Мадуро на самом деле законно избранный президент, и нечего им размениваться. Он как бы на своем месте, и то, что сейчас появился еще один желающий занять его место, не означает, что им немедленно надо уступить это место. Так что, в принципе, было бы вправе, была бы наша страна, если бы все-таки мы поддерживали Мадуро, поскольку он действительно был избран на выборах президента, и 70% проголосовало за него. Вопрос чистоты выборов — это отдельный вопрос. Это да.
Но это уже внутреннее дело Венесуэлы.
Ну, да. Вот как правильно сказал Мадуро, Трампа-то избрало меньше количество, чем Хиллари Клинтон. Но президент-то как раз Трамп из-за условности избирательной системы США.
Вы предполагали, что Мадуро может подыскать себе преемника. А есть ли какие-то кандидатуры, ну, так, скажем так, рассуждать? Можно об этом?
Я думаю, что там сейчас, так как все трудно, то все, они объединились очень похожие все.
Мадуро?
Да. Ну, если посмотреть, там Тарик Ас-Сими, это как бы человек такой, очень боевой товарищ, который связан с Хизбаллой. Это вице-президент. Тот человек, который занимается всей экономикой в условиях переходного периода, который был объявлен давно и, видимо, никогда не закончится. И он же министр обороны Владимир Падрино. Это еще тот генерал очень серьезный. Вот. И вообще, как бы там 200 генералов в Венесуэле, и они все очень-очень сильно привязаны к Мадуро непосредственно. Они вообще... Чавес когда-то обласкал армию, он ее по конституции...
У Чавеса армия, да, это было да. Всегда почетно.
Да-да-да, он, во-первых, дал избирательное право, вернул, и потом армия, ну не то, что как бы в Турции, которая должна быть гарантом, да, или в Египте, как принято, как бы гарантом того, чтобы все в стране было более-менее стабильно и справедливо, но армия как бы это очень сильный институт, и там 2000 генералов, и эти генералы, как бы они на стороне Мадуро совершенно твердо, они это твердо сказали. Так что там как бы, собственно, диссидентов не видно, но им как бы и не дадут особенно разгуляться. То есть вот такой фигуры, которая бы устроила...
Компромиссной,
да? Фигуры, я не знаю, я ее не вижу. То есть тут поляризация полнейшая.
Да, продолжим обсуждать эту тему. Прервемся пока на новости с музыкальным контекстом.
Французские желтые жилеты хотят пойти на выборы в Европарламент. Списки уже составляют. А вот деньги на взнос пока не нашли. Будут собирать пожертвования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осталась довольна своим первым визитом в Брюссель. Обсуждали с официальными лицами Евросоюза углубление сотрудничества, а на проблемах, связанных с безвизом, особо внимания не заостряли. Малазийцы выбрали себе нового короля. А в это же время предыдущий монарх, который недавно отрекся от престола и женился на мисс Москва, уже надумал разводиться из-за остывших чувств и частых ссор.
Как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей?
Радио «Спутник».
Спутник. Александр Чичин, декан факультета экономических и социальных наук Президентской академии у нас в гостях. Александр Васильевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Александр
Васильевич, то есть получается, что то, что сейчас мы видим в Венесуэле, это так или иначе все-таки не слишком похоже, по крайней мере пока, на те истории с цветными революциями, которые видели в последние, ну, лет 10, например, возьмем. Ну, нет, 15, пожалуй, около того. То есть сейчас все-таки другой сценарий в Венесуэле.
Майдану сколько лет? Вот столько мы не видели.
Майдану...
То есть все схемы все равно похожи?
Вы как хотите, считайте, для меня это чистая классическая цветная революция.
Ага.
То есть все не так быстро просто происходит.
Этот товарищ, как из табакерки, Хуан Гуайдо. Ну да, и вообще...
Ну хорошо, без снайперов, знаете.
Пока небесной сотни нет. Но она там в Колумбии, может быть, и тысяча, сколько угодно. Там хорошие лагеря есть по подготовке таких ребят, свободных от продажи кокаина, так как приезжали партизан. Вот, там много народа есть, который за небольшие деньги может организовать массовый мордобой на любой улице в центре Каракаса за нечего делать. Вот, поэтому на самом деле... Там пороха-то достаточно и социального, и желающих во всем этом поучаствовать. Экономическая ситуация крайне...
Из рук вон, да.
Из рук вон. Поэтому мне кажется, это все, в общем, знаете, за всем этим делом и за Гуайдо стоят там не уши, а там уши, лапы, хвост, и вообще вся Америка в полный
оружие, рост. Наркобароны.
Ну, да, потому что, ну, правда...
И факультет госуправления университета Джорджа Вашингтона в США.
Паблик полиси, да, это тоже публично. Вот это как-то видно, и прям стиль. Ну, недавно, недаром там Саакашвили заканчивал, но не то же самое время. В общем, ну, такое известное место по подготовке таких...
Кадров.
Стратегических
кадров.
Я не знаю, верите ли вы это так, чтобы вдруг парень стал таким, бросился на амбразуру и сказал, что я как бы вот, я сам по себе, но люди... Ну, да, это смотрите. Смотрите, вот если так посмотреть, были там, был Леопольдо Лопес, да, этот вот однопартиец, да, который там и в тюрьме посидел сейчас под домашним арестом, но его опыт хотя бы, потому что сам Гуайдо, он из этой же партии «Народная воля». Вот, ну, Энрике Каприлис, тот тоже как бы бедный прошел через за все. Вот, потом вот этот Оскар Лопес, тот самый военный, который прилетел на вертолете, облетел президентский дворец и так далее, вот, который там пытался поднять что-то в соцсетях, не получилось. Потом вот эти двое, два мятежа, я не знаю, как назвать, в казармах, да, когда... Ну, закончилось тем, что они все сдались в итоге. Ну, то есть, и все как бы уже определены по разным местам. Кстати, вот, я не знаю, как называется, место по исполнению наказания, вот руководитель Венесуэли сказал, что уже камеру для Гуайдо уже подготовлена, можно заселяться.
А вот он, в отличие от Мадуро, сказал, что Мадуро ждет амнистию.
Амнистию хочет устроить, да.
Демократично, по-американски.
Да, он и военным обещал амнистию, только правильно сделал. А если военным надо обещать что-нибудь, амнистию и так далее. Ну, а пока они находятся у власти, смешно людям, которые живут хорошо, обещать, что будет жить неплохо. Вот, возможно. Ну, то есть, он всем обещает и правильно делает, но пока у него просто это символический все-таки акт. Чтобы превратить это в реальное что-то, ему не хватает рычагов.
Александр Васильевич, я хотел спросить, что же это за кадр такой? Новый, да, объявленный самим собой.
За кадром,
Олег,
да.
Он правда за кадром, потому что вот все они знают, что он инженер, закончил там университет.
35 лет, молодой.
В Каракасе, да, 35 лет.
На бабу похож, да.
Ну, такой парень, который потом учился вот в магистратуре, вот изучал как паблик полиси в университете Джорджа Вашингтона. В общем, ну, вот известно, что он с мамой, что папа был летчиком гражданским, потом вот сейчас он на Канарских островах таксистом работает. Вот узнал о том, что сын самовыдвинулся, очень обрадовался, в гараже сказали. Вот, ну, в общем... Ну и все. Это, собственно, достаточно, чтобы был неизвестен, потому что речь не о нем идет. Речь идет о том, что и все понимают, кому нужно, что за ним стоит кто-то. Что самое главное, те, кто ее поддерживает. Но они верят, что это не выскочка. Но они верят, что как бы это рука США, которая... Вот он типичная марионетка. Вот марионетка, вот это же слово идет от той вот статуэтки Марии, которую поднимали высоко, как бы ее несли или надевали на руку, и как бы вот... Вот это вот, вот точно вот в этом, знаете, там внутри американская рука, мне кажется, это абсолютно понятно. Но это даже по твиттерам теперь руководство США видно, что это так. И как мы с вами шутили, что не успел он договорить, что он...
Промямлить.
Он действительно промямлил, Олег. Он действительно промямлил. Вот сейчас его показывают, он там горячо заявляет. Он, так как это был на митинге, он ее до этого уже ненадолго задерживали, то он произнес это как каким-то эзоповым языком, и не все поняли, что он хотел сказать. Он как будто попросился туда. Никто не
попросил. Будьте добры, пустите меня, пожалуйста.
А слушай, такие-то welcome.
Его могли прямо арестовать прямо на митинге. Да, он же сейчас неизвестно где находится, и как бы спрятался, и только смс-ки пишет. Ну, язык знает, как бы благодарит всех, кто его поддержал.
Он слишком рано превращается в Ассанжа, по-моему. Ну, где-то сидеть в посольстве.
Слушайте, ну вот так, неизвестный человек объявляет себя президентом, но сейчас прячется. Окей, но на фоне протестной волны мы все знаем силу толпы, да, что было на Майдане, да, что было в других, в арабских, арабская весна. А сила толпы, если ее все время... подначивать, она ведь может пойти за него.
Это да.
И он должен быть,
и тогда революция может быть уже настоящей.
Но он должен быть
и
на виду. И
госпереворот.
Это да. Но тут такая ситуация, что потихоньку народ, кассу которого был особенно против, он уходит. 1,3 миллиона уже по разным странам разошлись. Но, слава богу, все на одном языке говорят, одна культура, одна религия. Как бы можно пойти в Колумбию, куда угодно, там, в Перу, и работать почти то же самое. Поэтому, ну, что делать? Так что вот эта протестная масса, она чуть-чуть в таком варианте рассасывается. Смешное, но это правда. Вот. А дальше идет так. Мы бедные, вот у нас все ограничено, это из-за США. Вот. Запасов скудное количество, но мы тот режим единственный, который может это распределить справедливо. У них же есть комитеты бедноты, которые ровно вот справедливо так стараются. На Новый год какой-то подарочек, там какую-то игрушку пластмассовую, еще что-нибудь, какой-то набор, там фасоль, пакетик риса, там, на том спасибо. Вот. Все по-честному. Вот так как в бедноте давайте прозябать. Мы стараемся изо всех сил. Вот, и мы будем... Но они ничего, на самом деле, не могут изменить. Вы правы, может дойти до того, как было в Чили, там какой-нибудь там марш, там, эти, кастрюль, там, выпустят женщину.
Ну, это латиноамериканцы, они же сами по себе горячие.
Абсолютно. Возьмут это, выйдут пару тысяч женщин с кастрюлями, такой грохот устроят. Или женщины в белом. Вот пойдут женщины в белом таком парадом, и ничего с ними не сделаешь, и полиция не будет с ними
далеко
бороться.
Пойдут.
Вот. А если там еще из Колумбии, откуда-то еще ребят таких энергичных, то, правда, можно массовое такое кровавое столкновение может произойти. А тут, конечно, уже будет иметь какое-то моральное право вмешательство США. Это...
Но то это есть, вот и классика. Есть те, кому все-таки выгодно,
вот,
если
Мария,
к тому,
что это,
все,
это все-таки
произойти.
Оранжевая революция, похоже. По сценарию это к этому. Просто вот то, что сказала Татьяна, накал страсти удастся довести до какого момента или купирует правительство, я правильно понимаю?
Да, правильно. Вот, и вот, какой кровью?
Вот может купировать, ведь сегодня уже тише, чем...
Да, гораздо тише. А потом еще почему-то вдруг появились такие комментарии экспертов, политологов, они говорят, что интервенции США в Венесуэле, скорее всего, не будет. Но... Почему они в этом могут быть уверены?
Ну, Трамп ведь, он непредсказуемый, да, вот год-полтора назад он, играя в гольф, вдруг сказал, ну, видимо, не отвлекаясь от клюшки, что у нас по поводу Венесуэлы целый набор, как бы, есть вариантов.
Да.
Вот, мы ничего не исключаем, включая военное вмешательство. Это было, по-моему, летом 2017 года. Вот, и сказал потом задумчиво, что у нас вообще-то войска по всему миру. Вот, поэтому, как бы, мы посмотрим, в случае чего мы можем применить, потому что в Венесуэле народ страдает и умирает. Вот практически буквально его текст.
А
вот.
Где ближайшая база американцев к Венесуэле? Откуда
она
они могут поставить?
Она сама и есть, в общем, Америка.
То есть ближайшая, это все-таки сами США.
Да, как сказал, по-моему, Помпео сказал, глава МИД, что мы... и Майк Пенс, вице-президент, мы с Венесуэлой находимся в одном полушарии, поэтому как бы нам, ну, мы принимаем все близко к сердцу. Вот это было очень хорошо сказано.
А
ну,
как
да.
вы оцениваете вероятность такого сценария?
Не знаю. Дело в том, что ведь Трамп чем известен? Он импровизирует. Он все время что-то начинает совершенно неожиданно, да? А потом может сделать поворот,
может,
я бы сказал, перепрыг ровно в противоположную сторону, на 180 градусов. Ну, скажем... в отношении Кореи, да, как начиналось. А сейчас, по-моему, еще одна встреча будет.
Но вы очень мягко сказали. Обычно все говорят, он же непредсказуемый, он импровизирует.
Ну да, у нас же доброе слово. Вот по поводу Сирии вдруг выводит войска, и что с Турцией было ужасно плохо, сейчас как-то прям потеплело. В общем, как бы все довольно сложно. Трудно сказать, как бы, как он поведет себя в отношении Венесуэлы. Но в общей политике, понятно, будут дожимать Венесуэлу, дожимать, да, доводить ее вообще до тотального как бы состояния. Ну,
пользуясь уже тем, что, в принципе, никто ее не может поддержать, да, и помочь, да, особо. Нет уже...
А какова реальность, что Соединенные Штаты 20 миллиардов долларов обещанной помощи выдадут именно нашему прекрасному Гуаидо?
Ну, в принципе... Ведь это, смотря как это понятие, это инвестиции какие? Инвестиции такие, тоже своеобразные. Вот когда пришел Чавес, ведь тогда, Татьяна, что было? Было такое разделение ренты, значит, вот ExxonMobil работает, в которой, помните, работал Рекс Тиллерсон? Вот,
да.
И, да, он был президентом, угу. И потом поработал министром иностранных дел, главой департамента, решил, что нефть лучше.
Да, только там маленькая, 20 миллионов долларов.
Будет там так, что в итоге они просто... Вот Чавес сделал так, что у него был 80% ExxonMobil, 20% Венесуэли, да, ровно как там Конако, Филлипс и так далее. Вот было такое разделение. А он сделал ровно наоборот. 80%
стоит в стране. И молодец. Александр Васильевич, к сожалению, времени не хватает. Спасибо вам большое за комментарий. Александр Чичин, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Компас. Ваш спутник в мире новостей.